Здесь, в руинах храма, под перевернутым жертвенным алтарем, был найден череп, выточенный из чистейшего горного хрусталя. Майя называли горный хрусталь замерзшей небесной водой. Специалисты установили, что череп был выточен из цельного куска хрусталя. Хрусталь был обработан против его оси. Степень твердости горного хрусталя равна 7. Это значит, что стальное зубило его не берет. На черепе не видно следов обработки, даже если его рассматривать в мощный микроскоп. Его точный возраст нам неизвестен, может быть, 3 или даже 5 тысяч лет.
Для нашего ума непостижимо, как, не имея современной техники, они смогли построить пирамиды и колоссы, как они передвигали их на такие большие расстояния. При строительстве только одной Асуанской ГЭС понадобились усилия более 100 стран, чтобы передвинуть их, да и то, только разрезав на части. А карты Земли, которые сегодня можно увидеть только из космоса, они знали о существовании планет, которые можно увидеть только в суперсовременном телескопе. Но кроме этого, они оставили нам инструкции, как жить, чтобы быть счастливыми. Правда, в зашифрованном виде. От великих арканов, египетского Гермеса Трисмегиста, до Библии и Корана. Во всех древних рукописях нет расхождения. Они отражают в той или иной форме, на разных языках, истинные знания о Вселенной и ее законах. И если бы мы соблюдали эти законы, мы не нуждались бы в подзатыльниках судьбы. А незнание законов, так известно, не освобождает от ответственности. Несправедливым же нам это кажется, только в силу нашего глубокого невежества. Это, кстати, очень напоминает езду в автомобиле без знания правил дорожного движения. Необходимость знать эти правила очевидна для всех. Ведь не кажется же нам несправедливым, что за нарушение следует штраф или лишение водительского удостоверения, а иногда за нарушение правил расплачиваются машиной, здоровьем или жизнью. Но приобретение любых знаний требует времени и усилий. А, впрочем, история знает одну попытку получить знания, как это сегодня принято говорить, на халяву.
От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла. Не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью
пара вопросов. Во-первых, для кого Бог вырастил древо познания в раю, где кроме Адама и Евы никого не было? Зря же Бог ничего не делает. Во-вторых, если бы он действительно этого не хотел, он мог бы сделать так, что они не могли бы подойти к этому дереву. Но дерево, конечно, было для них, только Адам и Ева съели плоды раньше срока. Они еще не имели достаточно сил и навыков, чтобы справиться с этим знанием без ущерба для себя. Но, с другой стороны, это уже значит, что у них была свобода воли. Есть или не есть. К роли змеи в этой истории мы еще вернемся попозже. Знания все же нас Бог не лишил. Но мы дозреваем до него на земле кто как может. Материалистическая наука, в которую мы привыкли верить, Богу в праве на существование отказала. После чего нам уже ничего не оставалось, как произойти от обезьян, а Вселенной от большого взрыва. Но в результате научных поисков обезьяны оказались ни при чем, а теория большого взрыва трещит по всем швам.
Поподробнее поговорим о большом взрыве. Когда мне сейчас кто-то говорит, что Вселенная, так сказать, вот из сингулярности взорвалась и вот до сих пор разлетается, я ничего не говорю, но мне просто становится смешно, ну как можно, взорвавшись один раз, в течение миллиардов лет разлетаться во все стороны. Тут можно сравнить так, что если предположить возможность создания Вселенной взрывом, причем взрыв создал строго регулярную структуру, который продолжает выращиваться, не просто разлетается, а выращивается. Ну, тогда можно предположить, что космический корабль можно построить с помощью взрыва авиационного завода.
Страшную силу истинного знания о природе вещей знали древние маги и оберегали от него незрелые умы и души людей. Потому и назывались они сокровенными или эзотерическими. И сегодня эти сокровенные знания на всех прилавках. Раньше их охраняли жрецы, сегодня они охраняются непониманием. И бессистемное чтение этой литературы, а особенно попытки практиковать восточные методики, гарантирует от безработицы врачей психиатрических клиник. Не лучше обстоят дела и со всевозможными гуру. Сколько уже печальных последствий этих экспериментов. Одни идут на прямое зомбирование своих учеников, другие довольствуются денежными поборами. Но у всех, скрыто или явно, работает синдром вождя. Эти вопросы настолько серьезные, что мы попытаемся в нашей программе разобраться в них с помощью специалистов, владеющих древними знаниями, и ученых, которые примут участие в ближайших передачах.
Я медик-профессионал. И я ни раз не два сталкивался с серьезными от нормы, нормы не только в понятии житейском, но и в понятии психиатрическом, к которому приходили люди бесконтрольно, самостоятельно или под воздействием каких-то доморощенных гуру, занимающихся практикой медитации. Я никоим образом ее не подвергаю сомнению. Действительно, это очень мощная, веками отработанная практика медитации. Она дает мощный толчок как в оздоровительном, так и в плане развития творчества. Но это именно потому, что она такая действенная, именно поэтому здесь нужна максимальная осторожность. Кроме того, согласно дальневосточным представлениям, это все должно быть плавно, входящим в человека, а не интенсивно, согласно нашему европейскому мировосприятию. Первонаперво, что я выясняю человеку, после того, как я выяснил его имя, отчество, это то, зачем ему это надо. После чего, как я выяснил человека, зачем ему это надо, я его всячески стараюсь отговаривать от того, чтобы он шел заниматься эзотерикой. Ну, это то, что, возвращаясь к нашему разговору, так сказать, первое препятствие на пути у человека. Если он уговаривается, то слава Богу. Если глубоко вникать в понятие эзотерики, понятие духовности, что это же очень тяжелая, невероятно тяжелая практика.
Чего вас потащило в эзотерику?
Вы знаете, совершенно случайно. Насколько это может быть случайно. Просто после определенных событий в моей жизни образовалась лакуна. То есть образовалось пустое пространство, которое нужно было чем-то заполнить. И просто бы не подвернулась моя давняя знакомая, которая говорит, пошли к Зуеву. Ну, к Зуеву. Для меня это был совершенно пустой звук, его имя, фамилия. То есть я никоим образом не хочу его обидеть, но для меня просто он находился вне круга моих интересов. Угу. Пришли и начали заниматься просто-напросто массажем. И попутно давались некоторые знания по биоэнергетике, которые я воспринимал как врач совершенно традиционным ортодоксальным мышлением, ну как какой-то, ну как сейчас говорят молодежь, наворот с прибамбасом. Угу. То есть, ну, необходимо за что-то деньги брать. Ну вот мужик и говорит там о всякой всякости такой. И потом, когда я начал уже практиковать массаж, когда я начал практиковать чисто формальные приемы, я вдруг выяснил, что они работают. А никого так не ошеломляет чудо, как неверующего. Естественно, скептику, это невероятно интересно было выяснить, докопаться. А в чем же тут дело?
Знаешь, когда мы касаемся этих вопросов, вопросы кармы, это колоссально серьезная и очень ответственная. Дело в том, что вообще, вот уже столько лет занимаюсь хиромантией, последние годы, в общем-то, занимаюсь ею уже как бы профессионально, я прихожу к выводу, что, по сути дела, можно заниматься только кармической хиромантией. Что мы имеем только дело с кармой. И более того, имею ли я право, как хиромант, делать какой-либо прогноз и воздействовать на человека? Ведь я создаю определенную мыслеформу, я клише ставлю, допустим, я сейчас перейду к нашему вопросу, и я задаю программу человеку, то есть у него имеется на руке некая тенденция, и я, допустим, говорю, все, вот в это время с вами что-то произойдет.
То есть ты хочешь сказать, что небезопасно получать предсказания для человека?
Небезопасно, это просто опасно. Я даже вот сейчас в открытую, я сегодня читала лекции по хиромантии, и своим слушателям я говорю, может быть, я рублю сук, на котором я сижу, но не ходите к гадателям. Если вы не можете, ну, любопытство вас тянет или еще что-то, постарайтесь положиться на Божью волю просто-напросто. Лучше знать... Вы понимаете, надо заниматься хиромантией для того, чтобы научиться разобраться в самом себе. Вот я вижу, ага, вот моя кармическая программа такая, что вот мне надо будет страдать, допустим. Это видно в руке, но я это осознаю, и я спокойно, согласно принимаю эти страдания. Но ужасно, если я увеличиваю эти страдания собственным неосторожным словом. Вот в чем дело. Но дело в том, что на руке есть, я... Говорю об этом. Есть знаки, которые, например, указывают на так называемую вину предков. В этом я убедилась на очень большом опыте. Есть такой знак, где я просто, глядя, допустим, на руку, говорю человеку, то, что говорю, спрашиваю, это как бы подтверждение, я говорю, вы знаете, у вас вот, допустим, по отцовской линии идет то-то и то-то.
Много людей, которые погибли в горах. Погибли в разных обстоятельствах, и в горах, и здесь, потом внизу, будучи в горах, феноменальными спортсменами. Там, как вот Володя Балыбердин, который был феноменальный спортсмен, то есть один из лучших спортсменов мира вообще. И погиб здесь глупейший совершенно из-за пьяного финна, который выехал поперек дороги ночью. Знаете, таких случаев много очень. И это все, естественно, наводит на размышления. Потому что приходишь к пониманию, что наша жизнь человеческая, она не просто идет... как бы сама по себе, а она связана с определенными законами. И главное, нам сейчас открылось уже много. Нам открылись вот эти законы, они как-то становятся ясными, они становятся... Мы начинаем понимать как-то, мы начинаем строить свои модели под эти законы.
Какие, кстати, из ваших экспериментов подтверждают какие-то из этих законов?
Ну, прямо связать с подтверждениями экспериментов здесь сложно, конечно. Вот, пожалуй, вот эти эксперименты по жизни после смерти, они, конечно, вот дают такую, скажем так, возможность рассуждать на эту тему.
Мне приходилось сталкиваться с многими очень крупными учеными и дискутировать с ними на разные такие, ну, животрепещущие темы. Я убедился в том, что здесь в значительной степени действует страх. Дело в том, что они чувствуют, что что-то не так в том, что они излагают. И когда появляется новая идея, которая в корне перечеркивает все их взгляды, то, естественно, появляется страх за свое место, за свое кресло. Один мне ученый прямо сказал, что же вы хотите, чтобы все, чему меня учили, чему я учил других, чтобы это все выкинуть
за борт.
Он говорит, я не могу пойти на это, меня не простят мои коллеги.
Какую идею вы считаете свою самую сумасшедшую за все время?
Ну, видите, в чем дело. Самая сумасшедшая идея, пожалуй, основное мое амплуа заключается в том, что я считаю, что современные фундаментальные науки зашли в тупик. Это относится к физике, это относится к биологии, это относится к астрономии, да и к другим наукам. Основная причина здесь заключается в том, что все эти науки базируются на мировоззренческих концепциях, ну, примерно 200-летней давности. Именно тогда были сформированы, это времена Ньютона, несколько позже, основные концепции, они в таком девственном виде сохранились, никак не изменяясь, не дополняясь. А жизнь ставит новые задачи, то есть нужно искать какие-то новые мировоззренческие концепции, которые отличаются от тех устаревших старых. И вот многомерные структуры, многомерное пространство и многомерное время, они позволяют совершенно иначе подойти к решению тех проблем, которые нашим физикам кажутся аномальными или невероятными.
В 1943 году в Филадельфийском порту на миноносце «Элдридж» шли испытания нового электронного камуфляжа. Зеленая дымка окутала многотонный корабль, и вдруг он исчез. Телепортировался и оказался в гавани Норфолка на расстоянии 480 километров. Через минуту Элдридж вернулся без повреждений, но команда оказалась в ужасном состоянии. Многие умерли, некоторые сошли с ума, кто-то стал самовозгораться, а кто-то получил способность проходить сквозь твердые тела.
Дело в том, что, судя по всему, Бермудский треугольник, или вот эта зона, она в какой-то степени контактирует с каким-то параллельным миром. Между прочим, вот эти явления, они встречаются и в других местах. Ну, допустим, у нас часто говорят о снежном человеке. Я сейчас не собираюсь, так сказать, я не занимаюсь этой проблемой. Но, во всяком случае, что можно сказать? Что снежные люди... Их видели всюду, и на Алтае, и на Памире, и в Канаде, и даже под Нижним Новгородом. На Кавказе тоже. Это довольно крупные животные. Ну, говорят, что это реликтовый гуманоид, то есть это какой-то параллельный вид человека, который жил когда-то и так далее. Но любой биологический вид может существовать только в том случае, если численность этого вида будет не менее какой-то критической численности. Например, одна-две особи не могут существовать продолжительное время и давать потомство. Значит, поэтому должны быть какие-то значительные численности этих особей. Но при современных средствах наблюдения из космоса и так далее, трудно предположить, чтобы в разных районах земного шара, причем даже в густонаселенных районах, жили какие-то крупные стада, будем называть так, этих животных. И вместе с тем эти животные или биологические существа, они обладают очень странными свойствами. И вот они исчезают и появляются где-то, и это появление относится к каким-то необычным, непонятным исчезновениям. Вот я считаю, что по всей вероятности это как раз существа, которые существуют где-то в параллельном мире и могут переходить из того мира в наш мир, и потом исчезать и уходить туда. Кстати, то, что до сих пор не обнаружено ни одного трупа снежного человека, и вообще такое ощущение, что они приходят и уходят. Наш мир, трехмерный мир, который мы воспринимаем, он весьма ограничен. И по постулатам многомерности в любом высшем измерении может существовать бесчисленное количество параллельных миров, более низких измерений. Значит, таких миров, как наш, может быть очень много. И они могут взаимодействовать друг с другом. И мы часто эти взаимодействия наблюдаем. Если мы, допустим, примем концепцию летающих тарелок, то нужно допустить, что либо вся наша астрономия ничего не знает и, собственно, городит чепуху, либо вся физика требует коренного пересмотра, потому что, согласно теории относительности Эйнштейна, такие вещи просто невозможны. Значит, здесь речь идет о защите физики. Они должны доказать, что это является чепухой, потому что если это не чепуха, тогда нужно ставить вопрос о правильности действующих законов физики. Вот,
академиков надо сажать на школьную скамью.
Да, их надо сажать на школьную скамью. Да, они этого не хотят. Лично моя точка зрения, что человек, как биологический вид, он сейчас находится на четвертой стадии своего развития, стадии кризиса. И человек, как биологический вид, должен будет погибнуть. И очень скоро. Ну, по расчетам получается, что человек не может просуществовать более 4-5 тысяч лет. Я имею в виду человек как биологический вид. 4-5 тысяч лет. Но по всей вероятности этот срок значительно сократится. То есть 4-5 тысяч это максимум. Больше не может. Это исключено совершенно. Но может быть это будет где-то недостаточно, чем мы умеем считать. Вот. Но это не значит, что жизнь на Земле кончится. Появится новый биологический вид. Мы его называем условно суперчеловеком. Он сейчас формируется уже. Мы даже моделировали его, определили качества и свойства этого суперчеловека. И вот во многих людях мы находим черты этого суперчеловека, пока в виде отдельных, так сказать, феноменов. Но со временем это разовьется, так сказать, более широко, и ясно, что суперчеловек придет на смену человека.
Немножко нарисуйте, как вы себе его представляете?
В последнее время вы, наверное, обратили внимание, что широко вот развились эти экстрасенсорные всякие и школы, и лица, обладающие сенсорными способностями и так далее. Это не случайно. Вот это и есть один из задатков в возрождении вот этого нового биологического вида. Этот биологический вид откажется со временем от речевого контакта, как очень неэффективного, потому что речевой контакт дает, ну, 500-700 бит в секунду. Это максимум, который мы даем. А может, у нас может перерабатывать порядка 4 миллиардов и больше бит в секунду. То есть мы не получаем той информации, которую можем получить. Значит, нужно как-то вот решить этот вопрос. Значит, он будет решаться таким образом, что постепенно развиваются сенсорные способности. Человек приобретает возможность обмениваться информацией непосредственно видеообразами, отпадает надобность в языке, а язык — это своего рода код. Вот. И фактически человек становится с момента рождения ему доступна вся информация, которой располагает человечество или располагало когда-то. Отсюда всякая профессиональная подготовка является уже ненужной. Но пропадает необходимость таких технических средств, как радио, телевидение, кино, книги, газеты. Дело в том, что человек просто имеет...
Телепатическая связь заменяет.
Да, он заменяет, он просто всю эту информацию имеет, ту информацию, которая ему нужна. Не нужны будут врачи, потому что он может лечить себя сам по самой высокой квалификации, если это будет нужно. Ну и так далее, и так далее. Причем самое интересное, что наши прогнозы оправдались.
Так, тихо. Значит, Вова, посмотри сбоку на книге, какие-то отметки есть, посмотри внимательно.
Есть. Вот тут написано слово, а вот тут вопрос.
Вот это тогда прочитай сверху.
Все, что осталось сделать для того, чтобы вновь обрести гипофиза с мозговой нервной системой, и в настоящее время это строительство почти завершено.
Все
очень важно помнить этот факт. Существует слишком сильная тенденция думать, что все ныне существующее является результатом.
Нет, это обыкновенные дети. Любой ребенок до 20 дней легко обучается, говорит автор методики Вячеслав Михайлович Бронников. Он утверждает, что существует не менее 9 способов видеть не глазами. Видеть сквозь стены, панорамно, затылком и так далее. Какая перспектива для слепых? Без всякого внешнего воздействия, самому обнаружить у себя феноменальную память и способность корректировать свое физическое состояние, а позже помогать другим, не проблема для этих детей. Нет, это не супердети. Это просто шестая раса, которая уже имеет дело не только с трехмерным пространством, но подробнее об этом в отдельной передаче. Главное, что все это есть у нас. Но, как сказал Саид Баба, просто вы еще не знаете, что вы убоги. Именно в этом смысле мы живем в необыкновенно интересное время. Сейчас идет не только смена эпох. Идет процесс формирования нового мировоззрения. Его не остановить, не задержать нельзя. По крайней мере, безнаказанно. Как говорят науки, факты – вещи прямые. «Бумеранг» – это программа исследований. В самых разных областях науки сегодня совершаются феноменальные открытия, изменяющие сознание ученых и находящие аналоги только в древних источниках. Неоспоримым фактом является и то, что материализм 20 века привел человечество в тупик.
Самое главное в науке исследований –
это умение наблюдать и размышлять. Вы, конечно, помните сказку о курочке Рябе. Жили-были дед и баба, и была у них курочка Ряба. Снесла она им яичко, да не простое, а золотое. Дед бил-бил, не разбил. Баба била-била, не разбила. Мышка бежала, хвостиком махнула, яичко упало и разбилось. Плачет дед, плачет баба, а курочка Ряба им говорит: «Не плачь, дед, не плачь, баба, я снесу вам другое яичко, не золотое, простое». Задумывались ли вы когда-нибудь, почему плакали дед и баба? Чего они хотели? Разбить яичко. Что сделала мышка? Разбила его. Так почему они плакали?